Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вторая часть программы «Обсудим» в эфире. И мы дошли до фундаментального, до международного права. Петр Алексеевич, вот оно с нами и встретилось. Международный суд ООН, который находится в Гааге и который путают постоянно с другим находящимся все в той же Гааге международным судом, который называется Международный уголовный суд. Это не ООН, это именно ООНовская институция. Собственно, МС ООН – это одно из шести...
В Гааге
нет, не доводилось. Основных учреждений Организации Объединенных Наций. И вот он рассматривает внезапно, на самом деле для очень многих, спор, который называется «Спор между ЮАР и Израилем» по применимости конвенции по геноциду. То есть ЮАР считает, что то, что делает Израиль, это геноцид. Иск, собственно, был подан в конце самом 23-го года, и вот, собственно, 11-12 января суд в Гааге заслушивает версии сторон. Они, понятное дело, абсолютно противоположные. То есть ЮАР говорит, что ну вообще все признаки геноцида налицо, и как бы 18 тысяч трупов, ну даже чисто статистически палестинцев имеется в виду, не могут все 18 тысяч быть террористами, тем более, что среди них совершенно точно и женщины, и дети. Израиль говорит, что это все страшный навет, все, естественно, отрицает. Но чем в данном случае и прекрасно международное правосудие, хотя вообще, конечно, к нему масса вопросов, и оно очень сильно проигрывает правосудию национальному, это я как бы сразу хочу всех предупредить, то есть чтобы никто не ждал от Международного суда ООН чудес, как, например, от обычного суда, потому что ну, совершенно другие компетенции, перспективы, юрисдикция, и у вас на скамье подсудимых фактически государство как таковое, ну, в лице своих представителей, понятное дело, но это вы судите государство, а не человека. Человеку гораздо проще сделать плохо, чем государству. Тут надо, как говорится, еще подумать. Петр Алексеевич, главная интрига, собственно, все думают, а вот чего ждали в течение периода октября, ноября, декабря 23-го года? Значит, что встанет, так сказать, совместно арабский мир, что, возможно, будет создана какая-то международная арабская коалиция, и вот кто-то из этой арабской коалиции встанет на сторону Палестины, там, или хотя бы сектора Газа отдельно. Но этого не произошло, то есть были всякие разные слова поддержки. Кстати, Лига арабских государств очень одобрила иск ЮАР к Израилю, но за сим все. Как вы думаете, вот, скажем так, приходил ли вам в голову вопрос, почему именно ЮАР высказала позицию и взяла на себя смелость сделать то, чего не сделал никто в арабском мире? Но есть вот версия просто как бы, где ЮАР, где Израиль? Казалось бы, ну почему не любая другая страна? Ливан, я не знаю, тоже член ООН, тоже, соответственно, подсуден международному суду, казалось бы.
Может быть, у ЮАР есть какая-то государственная политика, которая декларирует некое, так сказать, чувство справедливости, исходя из их истории,
вот,
протеида и так далее.
Абсолютно.
Поэтому они считают себя вот правильными. И даже обязанными такие вопросы поднимать.
Тут вот абсолютно вы как бы правильно уловили, почему вот именно для ЮАР это такая болевая точка, то здесь есть, во-первых, фактический аспект. То есть в свое время ООП, Организация освобождения Палестины, еще в конце 80-х в лице, например, Ясера Арафата, того же самого, поддерживала борьбу с апартеидом и поддерживала лично Нельсона Манделу. Угу. Поэтому, когда, соответственно, дело Манделы победило, собственно, отношение вот это вот такое достаточно дружественное с Палестиной сохранилось. Потом, действительно, вы совершенно правы, что у ЮАР есть вот этот опыт апартеида, то есть расовой сегрегации, проживания части населения в бантустан, в невыносимых условиях, и, собственно, они это все как бы помнят, и уже в нулевые годы, там 2007, 2010, была делегация, неоднократно приезжали делегации из ЮАР в Израиль, и они осматривали, вот, собственно, как выглядит западный берег реки Иордан и как выглядит, главное, сектор Газа, вот с этой стеной, которая фактически отделяет от территории Израиля и так далее. И вот что они сказали? То есть вот их вердикт как людей, которые как бы видели, как это было у них, как это в Израиле. Они, во-первых, сказали, что все признаки апартеида налицо, но в целом ситуация даже хуже, чем она была у нас. Вот это вердикт, который вынес, собственно, в свое время, ЮАР вынесла, точнее, потому что Южноафриканская Республика. Соответственно, вот сейчас они пошли дальше и уже обвиняют Израиль не в апартеиде, потому что, ну, сегрегация – это, безусловно, неприятно, это дискриминирует, это унижает, но, скажем так, это не приводит к физической смерти. Геноцид по смыслу Конвенции 48-го года. Это как раз-таки то, что ну, совершенно к другим может привести последствиям, в том числе к физической гибели. Не только. То есть там, если посмотреть по смыслу конвенции по геноциду, видно, что там и моменты, связанные, например, там, с созданием невыносимых условий какой-то группы.
Ну, понятно, да.
Там и принудительная стерилизация. Там много всего.
Много есть вариантов.
Но прежде всего это, конечно, смерть. И вот, собственно, вот сейчас будет рассматриваться вот это дело. Как вам кажется, какие у кого перспективы? Потому что США уже поддержали Израиль.
Ну, это понятно. Кто-нибудь еще поддержал?
Пока нет, но все смотрят.
Смотрите, несколько вопросов. Мне кажется, я не знаю, какие перспективы, сразу скажу. Но интересно, а что будет по результатам того или иного решения? Кто судьи? То есть, кто эти люди, которые выносят это решение, как они туда попали и так далее, кто их туда назначил. И самое интересное, а что произойдет, если суд, например, ну, как бы этот иск будет отклонен? И суд скажет, что все нормально, нет геноцида никакого. Вот. А с одной стороны, мне кажется, это интересно порассуждать на эту тему, с одной стороны, значит, Израиль, ну, что ж тогда, с удвоенной силой, так сказать, там, ну, как, если сможет, да, потому что там все не так просто, я так понимаю, у Израиля, там много очень факторов, и это действительно конфликт очень серьезный, региональный, вот, грозящий даже перерасти в международный, но тем не менее. Значит, и что в результате этого решения, если оно будет отрицательным, да, со стороны суда, как арабский мир на это отреагирует? Это тоже, на мой взгляд, любое решение, вот любое, какое бы суд не принял, ну, кроме бесконечного затягивания, что, мне кажется, наверное, может быть, и произойдет. Не знаю, как у них там работает это все. Любое решение приведет к обострению, скорее всего.
Ну, давайте по порядку. Значит, как работает эта структура?
Ну, с точки зрения пиара, вот этого всего.
Значит, Международный суд ООН – это не первая подобная институция. Первой была Постоянная палата международного правосудия, которая существовала при Лиге наций. И до сих пор есть ряд решений, которые были приняты на основании рассмотрения дел вот в этой Постоянной палате, которые до сих пор имеют политические последствия. Ну, то есть, вот, например, именно решением Постоянной палаты международного правосудия Гренландия стала суверенной территорией Дании. И именно поэтому, например, там Дональд Трамп, когда был президентом Соединенных Штатов, обращался к Дании с, так сказать, предложением купить Гренландию за деньги. И датчане, естественно, надменно говорили, мы не торгуем своим суверенитетом. И, в общем-то, вот этот огромный архипелаг принадлежит им как раз-таки на основании решений еще там начала 30-х годов. То есть это к вопросу о последствиях. Ну, собственно, это касается территориальных, например, споров. Здесь чуть другая ситуация, потому что здесь идет, ну, фактически военный конфликт. Здесь есть признаки геноцида, действительно признаки агрессии, хотя это суду решать. Как суд будет это решать? Суд, Международный суд ООН, состоит из 15 судей. Это люди выборные, которые находятся в такой, скажем так, в двойном подчинении. То есть, с одной стороны, они, безусловно, граждане своих государств, и, ну, естественно, американский судья из Америки, там, скажем,
американский
из,
тоже из Америки,
понятно,
и американский,
да, там, скажем,
тоже из Америки,
из Камеруна,
канадец из Канады, британец из Британии, и все вот такие.
Выбираются они, соответственно, голосами. 15
там,
человек.
Мы знаем, из каких стран?
Их прям можно открыть сайт ICJ, по-моему, .com, и посмотреть актуальный состав. Вот там недавно были как раз перевыборы, собственно. У нас вот до, по-моему,
россиянин
даже...
Имеется?
Россиянин был всегда... До момента 2023 года последний от нас был, насколько я помню, Кирилл Горацевич Геворгян, который в свое время возглавлял международно-правовой департамент в Министерстве иностранных дел. И он даже не просто был судьей Международного суда ООН, он был заместителем председателя суда. То есть
ну, вот хорошо. Вот так вот. Судей это... посмотрим.
Судей посмотрим. Значит, вот. Смотрите, вот сейчас два дня рассматриваются прения, так сказать, сторон, точнее, даже не прения, а это пока не прения, это позиции.
Там то позиции,
есть,
вот, да.
Сегодня всего. ЮАР заявляет о своей, так сказать, позиции, а завтра заслушают Израиль. Ценность сама по себе в том, что это публичное рассмотрение, которое, естественно, попадет в СМИ, и аргументация той или иной стороны,
понятно.
Это уже само по себе 100%
да, это очень интересно, и это стоит изучить.
Да, и, то есть, и каждый просто даже обычный человек может, так сказать, посмотреть так, ну вот, например, ЮАР меня убедил весомо, достойно, или наоборот, там, нет, Израиль-то ведь тоже вот оказывается
тут
там со своей
особенно,
правдой.
Кстати, очень, мне кажется, что очень важно и интересно заслушать позицию Израиля. Я, кстати, часто это делаю. Вот они что выступают активно на западных каналах.
Они, кстати, отрицают все, что связано с гибелью мирного населения.
У нас практически нет позиции Израиля. Она практически не звучит. То есть у нас есть наша оценка в основном. Да, а у Израиля есть, в общем, определенная логика в том, что они говорят, почему там и так далее. То есть, как минимум, заслуживают внимания. Мне кажется, это стоит почитать завтра.
Нет, у них они, кстати, во-первых, абсолютно уверены в своей правоте.
Ну и плюс они умеют.
Они ссылаются на 51-ю статью Устава ООН. Они говорят, что никакого геноцида тут в помине нет и так далее. Поэтому для развития международного права, в рамках которого как раз появились вот эти вот институты, органы международного правосудия, появилась конвенция по геноциду, которая, да, она несовершенна, но она дает хотя бы базовое понимание того, что такое геноцид. То есть это не то, что можно приложить к любой ситуации, и вот сразу высвечивается некое там да, нет, это геноцид или нет. То есть это все равно все на усмотрение суда, понятное дело. Судьи голосуют, там нет никакого права вето, как в Совбезе.
А как там голосование?
Голосование просто человек, большинством, ну, да, соответственно.
То есть большинство
и
говорят,
есть еще
да,
свое
да,
мнение.
Да, ну, геноцид.
Да, выносят свое мнение. И еще есть такое понятие, как особое мнение судьи такого-то.
Ну, ничья, может быть?
Нет, все равно нужно принять решение, поэтому, собственно, всегда в таких органах нечетное количество членов, то есть так же, как в Совбезе 15, здесь тоже 15. Чего все ждут? Есть такая опция, как обеспечительные меры. То есть суд может, если он встанет на сторону ЮАР, хотя это еще не будет окончательным. То есть что такое окончательность? Окончательность для международного суда – это порой 3 года, 5 лет рассмотрения, 7 лет рассмотрения.
То есть на следующей неделе вердикта не будет?
Абсолютно нет. Но они могут как бы по первой части вынести обеспечительные меры. Это единственное пока, о чем можно мечтать в данном случае. Что такое обеспечительные меры? То есть будет прям решение, зафиксированное документально, о том, что Международный суд ООН постановляет остановить воздействие военно-силовое на регион под названием Сектор Газа. Это не значит, что завтра Израиль куда-то побежит, но это уже значит, что Израиль будет продолжать дальнейшие действия вопреки решению Международного суда ООН. Повторюсь, это не смертельно. Мы знаем прецеденты, когда вопреки все происходило. Нет такого понятия, как все равно, если ты страна-член ООН. Мы же с вами даже вот сегодня в начале передачи говорили про то, что
если
у нас есть вот,
если за тебя США безоговорочно.
Там санкции ввели. Да ну и что? США не цари и не боги. США это точно такая же одна страна с одним голосом формально юридически в Организации Объединенных Наций. Ну да, с правом
вето.
Но не то, что ничего не решает, но она решает не больше, чем, например, Российская Федерация. То есть имеется в виду,
нет,
у них право вето, у нас право вето, у нас один голос, у США один голос, у нас есть возможность создавать коалиции, а у них есть возможность создавать коалиции.
Ну, США могут авианосную группу прислать к берегам, так сказать, тех, кто плохо себя ведет.
Это выходит за рамки, так сказать, международного права. Слушайте, я вам так скажу, вот они прислали авианосную группу в район Красного моря, там, Баб-эль-Мандебского пролива и так далее, и сейчас активно борются с
обсуждали
хуситами.
Тут, самое,
мы обсуждали
опять...
эту тему?
Нет, мы обсуждали сказать, что... вон там, наши то ли воздержались, то ли против резолюции проголосовали.
Так нет, суть в том, что пока у них ничего не получается. То есть у них там коалиция, они говорят, у нас 22 государства, там масштабная там какая-то идет операция, и результат налицо. То есть если есть такая карта, которая как бы как вот флайт-радар для самолетов, есть точно такой же трекер, как для судов. То есть вот прям вот можно карту посмотреть, как вот идут сейчас движения судов. В Красном море ну, практически тишина, хотя раньше там просто все кишело, все идут вот так вот в обход Африки. То есть, ну, представляете, какие издержки для международной торговли, это с учетом того, что обмелел Панамский канал, с учетом того, что там сейчас проблемы в Дарданеллах и так далее. Ну, в общем, есть что обсудить. Так что такие
не
вот
только
дела.
Бананы подорожают.
Да, много чего подорожало. Жизнь вообще дорожает, Петр Алексеевич.
Я говорил о том, что вот вчера вроде было обсуждение в Совбезе США, предлагали резолюцию, которая должна была бы осудить действия вот этих вот хуситов в Красном море, там, в проливе, по атакам судов. Но, значит, Россия и Китай вот ее заблокировали, да, или что они сделали, или выступили против.
А
или,
вот
там,
вы
знаю,
говорите, зачем все это нужно? Для того, чтобы формировать позицию. Да, это не окончательность. Понятно, что сила выглядит всегда даже неэффективнее, она выглядит эффектнее. Потому что кажется, что вот быстро и все. Но много ли вот, в общем-то, можно удержать с помощью силы?
Понятно.
Вот это, на самом деле, большой вопрос. Супермирная тема, но такая интересная. Это история с таким неудавшимся провальным запуском модуля в Америке к Луне. Как мы знаем, в общем-то, идея фикс сегодня в космической индустрии связана с Луной. То есть пока Илон Маск фантазирует про Марс и что там будут яблони цвести, в общем-то, вся реальная космонавтика четырех крупнейших стран, которые имеют лунные программы, а это, соответственно, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, ну, как бы к ним прислоняется практически вся Европа и часть Ближнего Востока, программа Чань-Э в Китае и, соответственно, программа Чандраян в Индии. Вот четыре страны, которые сейчас реально занимаются лунной всей вот этой проблематикой. И мы видим, что, собственно, ну, с переменным успехом это все происходит. И, конечно, все крутится вокруг базового вопроса. Ну как же так? 69-72, по-моему, год. Период, за который Америка клянется и божится, что запустила, значит, 12 человек во главе, так сказать, с Нилом Армстронгом, который, вот, ну, по легенде, был первым. И вот они ступали, так сказать, своими ноженьками на лунную поверхность и так далее, и так далее. И вот проходит 50 лет, 72 года, ни одного человека на Луне, там ни американца, mm-hmm. никакого бы туда ни было. И вот, собственно, вот сейчас как раз период вот этой вот второй лунной гонки. Некоторые, так сказать, защитники американской лунной программы пишут, что ну, это вообще была не миссия НАСА, это был, значит, там вот частный модуль «Перегрин», частной компании космической. Я вам скажу так, это была НАСА, потому что ровно после того, как значит, стало понятно, что вот эта миссия провалилась, НАСА сказала, мы сдвигаем сроки проекта «Артемида». А проект «Артемида» — это, собственно, базовый проект, трехэтапный, американский, ну и совместно с Европейским космическим агентством по освоению Луны версия 2.0. Петр Алексеевич, ну вот скажите, потому что есть такая конспирологическая теория, что на самом-то деле там ничего в 69-м году не было и так далее. Вы-то вот верите в то, что действительно 12 американцев в свое время слетали?
У нас тоже ведь луноход по Луне ездил?
Луноход? Вопросов нет. Более того, Советский Союз был первым.
А сейчас почему-то не получается запустить?
Нет, ну получалось много раз, просто конкретно вот то, что осенью.
Понятно, что это другая страна там и так далее.
Это же прям хотели к тем кратерам, где лед вот этот вот нашли.
Не знаю, мне кажется, это общая проблема. Действительно, был большой перерыв и, может быть, даже в каком-то смысле откат назад. Не было столь интенсивного развития космоса вот, ну, в последние сколько-то.
Ну, даже не космос, а лунной проблематики.
Ну, и лунной,
вот
да и вообще. И космос, я бы сказал, ушел как-то на вторые. Ведь действительно, я помню, знаете, еще из детства те журналы, которые попадали, или какие-то книги попадали вот из предыдущего поколения, 60-х годов, так там к 2000 году уже прогнозировались космические города. И это,
да,
это,
я как-то видел это журнал 30-х на эту же тему. Там
ну,
все
30-е,
уже
да, а все-таки 60-е уже что-то начиналось, и уже можно было делать какие-то прогнозы. Это действительно огромные деньги туда вкладывались, это была важнейшая, самая прогрессивная
у меня сегодня персон недели прям связанная
технология. Вот, и казалось, что вот еще, и вот туда пойдет человечество, и казалось, что человечество, вот оно все подружится и будет заниматься этим. Ну, вот оказалось, что нет, и наша свернулась программа, и, видимо, у них тоже самое.
Ну, уже реинкарнировалось все.
Ну, да, ну, то есть, не то, что реинкарнировалось.
Сейчас сделаем выводы из всех ошибок.
Она получается, но это огромные деньги, это не быстро, это требует, в общем, серьезной работы, поэтому я думаю, что у них те же проблемы.
Вот, кстати, когда говорят там про то, что это там частная компания, что придумали американцы именно в контексте того, что космос это объективно очень дорого. Они придумали аутсорсинг. То есть они позволяют частным корпорациям, типа, кстати, того же SpaceX,
ну, плюс пользоваться
у них есть своей материальной мощностью, мыс Канаверал и так далее.
Плюс,
и плюс вот эти
у них
компании
есть
между собой.
Люди, которые, ну, в силу своего склада характера, в силу амбиций, там тот же Безос или, не знаю, Маск или Брэнсон, они готовы вот этим заниматься.
Да, да. Финансировать,
это их личное,
да.
Личный такой вот действительно
А на пользу вещи. Всему бренду
да?
идет под названием United States of America.
Да?
Ну, то есть вот это такая логика своеобразная.
Ну, у этого не получилось,
тем...
зато между ними конкуренция. В общем, все законы конкуренции.
Да, потому я говорю, что у них вот эта вот иллюзия частной космонавтики, что это проигрыш исключительно там какой-то одной институции, нет.
Нет,
это
а все равно
вместе.
Это же исследование, это испытание, это строительство,
конечно.
Они летают,
космодром,
они пытаются.
Космодром,
материальная база,
да.
Та же вот эта Брэнсона программа, когда там космический туризм, это, да, там же целую они систему разработали, спуск этого корабля, значит, уникального, там, типа, как он, как бабочка какая-то, uh-huh. значит, порхает. Это очень интересно. Это захватывает, действительно. Билеты продают,
да?
значит, там, это задорого.
Все так. У них, кстати, вот если посмотреть на программу Артемида, которая сейчас вот сдвинута по времени, значит, человек, значит, должен был полететь в 24-м году, а, соответственно, теперь 25-26-й, и как бы финиш, вишенка на торте, летит женщина и чернокожий астронавт. Ну и, собственно, на этой ноте та-да-да-дан-та-дам, персона недели. Петр Алексеевич, прошу.
Я быстро сегодня ушел из жизни. Юрий Мефодьевич Соломин, выдающийся артист, директор Малого театра, руководитель, не знаю, как точно должность называется. Вы знаете, что удивительно, даже не буду перечислять и роли, и его образ, и личность. Для меня этот человек действительно, вот говорят про эпоху. Человек 35-го года рождения, он фактически ровесник моих бабушки с дедушкой. То есть я помню этот черно-белый телевизор, когда семья сидит, и там Соломин. Ну, они два еще, оба брата были жили. Это Сильва, они там. И это тоже.
Юра.
То есть вот это действительно тогда он действительно казался, ну, молодым, интеллигентным. Но для меня он был вот из того поколения, и я не знаю, есть ли еще люди из того поколения, вот, которых ты так помнишь, это, конечно, сразу очень теплые чувства вызывает, прежде всего, конечно, какие-то общие, семейные, тоску по ушедшим любимым людям. Так что светлая память, действительно замечательный артист и большой человек. Брата своего, кстати, пережил, получается, сколько? В 2002 году Виталий Соломин умер в возрасте 60 лет. Вот такая тоже судьба. Старший брат до 90 практически дожил, да, а младший ушел в 60. Практически полжизни он...
Ну да.
Да, так вот.
Да, прекрасный был актер, светлая память. У меня, кстати, персона недели полностью связана с продолжением космической тематики, потому что на этой неделе день рождения великого Сергея Павловича Королева и Вернер фон Браун, который ассоциируется у многих с Третьим Рейхом, но вообще-то это на самом-то деле отец космической программы Соединенных Штатов Америки.
Понятно, откуда он ее привез.
Да, понятное дело. Он говорил о том, говорит, вы знаете, почему США проиграли космическую гонку, потому что у нас не было Сергея Павловича Королева. То есть они признавали масштаб вот этой личности.
Проиграли в том смысле, что не первые.
Ну, в том смысле, что у Королева под его руководством есть три великих запуска. 57-й год. Первый спутник Земли, первое живое существо в космосе, собака Лайка, и, собственно, первый человек в космосе. Это Юрий Алексеевич Гагарин, как мы все помним. Вот это, конечно, грандиозно, и это абсолютно, конечно, обессмертило его имя. Подвижник, каждая минута в дело. Это его такая присказка, всегда он об этом говорил. И меня в свое время очень тронуло, его бабушка воспитывала. И он все время любил смотреть на небо и говорил ей, бабушка, вот какие красивые облака, а представляешь, какие они с той стороны. И вот на самом-то деле человек в итоге занимался космической проблематикой. Так что у меня вот такая вот очень знаковая для меня персона недели. Петр Алексеевич, ну что, мы с вами все успели. До новых встреч, до следующего четверга. Надеюсь, что будет что обсудить. Да уверена, что нам будет что обсудить. До свидания.
И с наступающим старым новым годом.
С наступающим. Спасибо.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.